Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:07. Это программа «Револьвер» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт-политолог Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте. Надеюсь, меня хорошо слышно.
Да, вас и слышно, и видно прекрасно. Друзья, напоминаю, что у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Также сразу же наши координаты вам укажу. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира, в чат на YouTube вы тоже можете нам писать. Сергей Борисович, давайте начнем с того, что вы предлагали в качестве темы. В общем, говорите о том, как, что происходит на Украине сейчас, последние новости, последняя обстановка, и идем мы все-таки к миру, или у нас есть какие-то другие планы?
Ну вот, давайте попробуем немножко разобраться в том действительно хаотичном и экзотическом материале, который нам подбрасывает ежедневно практически Украина. На вчера планировался государственный переворот в Украине, который, по счастью, не состоялся. Что же стоит вот за этими заговорами, переворотами, которые то планируются, то откладываются, очередными майданами? Кроме того, выступал президент Украины с посланием к парламенту, к Верховной Раде, и представил очень впечатляющую картину своих будущих действий. Что за всем этим стоит? Несомненно, был заговор, направленный на смещение Владимира Зеленского с поста президента. Против него, по всем правилам политического убийства, была направлена такая торпеда на языке специалистов в виде дела под названием «Вагнергейт». Ну, известно этот сюжет, я не буду его воспроизводить еще раз. Речь шла о срыве якобы великой, якобы уникальной разведоперации военной разведки Украины по заманиванию на территорию Белоруссии и по последующему перехвату группы военнослужащих, отставных, которых называют вагнеровцами. Эта операция сорвалась, тем не менее, ее организаторов называют героями. Многие в Украине их сейчас активно надувают как национальных героев и пытаются выдвинуть в политику. Но, а само это дело «Вагнергейт», связанное с тем, что операция была сорвана, пытаются повесить на шею Зеленскому и его ближайшему окружению, обвинить их то ли в государственной измене, то ли в преступной халатности, и на этой основе затеять импичмент. Это давление, так сказать, медийное, к которому подключились все ключевые так называемые олигархические СМИ в Украине. Одновременно было создано давление по линии улицы. Вот группа хорошо уже знакомых по внешнему виду таких уличных боевиков отправлялась 10 дней назад к офису президента в Киеве, объявляла ему ультиматум, давала 10 дней на увольнение ближайшего его опорного помощника Андрея Ермака, а в противном случае обещала начать непрерывный митинг за смещение президента, оставаясь у его офиса. Вот был такой критический момент вчера, была попытка выйти опять к офису президента, ей не препятствовали разумно, и попытка, в общем-то, лопнула. Президент сам в это время был не в офисе, а в парламенте, и выступил с довольно впечатляющей, я бы сказал, речью. Вот что касается организации массовых зрелищ, ну, безусловный профессионализм. На три головы выше президент Зеленский и его команда, чем его противостоящие им оппозиционеры. Очень классно все было сделано в парламенте. Это было очень впечатляюще. Хотя, если начать потом содержательно разбирать то, что было сказано, это уже менее убедительно выглядит. Но как зрелище это действительно произвело эффект. Я думаю, что как вывод можно сделать на этом этапе, Зеленский отбился. Отбился от попытки его или свергнуть немедленно, или, по крайней мере, политически, рейтингово, морально уничтожить. Вот ни то, ни другое не прошло.
Надолго ли он отбился? Когда мы можем ожидать следующую попытку чего-то подобного?
Вот окончательно точно не отбился, потому что по обоим этим направлениям и по линии юридического продолжения Вагнергейта и по линии уличного давления наверняка усилия продолжатся. Дело в том, что нашла коса на камень, столкнулся все-таки Зеленский, это было неизбежно, с грандами украинского олигархата, с самыми крупными предпринимателями, которые контролируют значительную часть украинской экономики. Он бросил им вызов, хотя вызов этот был специфическим. Речь шла о том, что могут быть раскулачены и, может быть, даже и посажены, не дай бог, я об этом говорю, значит, некоторые непокорные олигархи, олигархи, не готовые присягнуть на верность тому режиму, который сейчас формирует Зеленский, а другие, которые будут лояльны, покорны и будут делать то, что им скажут, а что запретят, наоборот, не делать, вот эти другие будут оставлены в покое. Такая избирательность, она как бы отчасти девальвирует затею Зеленского по освобождению Украины от олигархов. Но, тем не менее, в общем-то, сам по себе курс естественен. В народе он очень популярен. Сама по себе идея, что олигархов можно раскулачить, а деньги направить в государственный бюджет и в пенсионный фонд, невероятно в народе пользуется любовью и поддержкой. Поэтому он на каком-то вот первоначальном этапе, несомненно, на этом наберет очки. Но будет ответный удар, он, собственно, уже идет, олигархи продолжают контролировать некоторые ключевые СМИ, и оттуда из всех орудий огонь будет продолжен. Зеленскому нужно что-то реально переломное. Он должен решиться не только на вот эти эффектные зрелища, которые ему, несомненно, удаются, но и на реальные политические, правовые шаги, которые существенно меняют ситуацию в стране. И внутри страны, и вокруг нее. И в этой связи я хочу обратить внимание на очень важный момент в его вчерашнем выступлении в парламенте. Он несколько раз, не один раз, а несколько, сказал о том, что он не боится прямого диалога с президентом России. Более того, он на этом диалоге настаивает, он его хочет, он к нему стремится, он к нему готов. Вот несколько раз это было обыграно, эта тема, и она может действительно поменять ситуацию. Никто до сих пор вот с такой решимостью из предшественников Зеленского не стремился к такому прямому диалогу. Все боялись, все отказывались. Немедленно набросились, кстати, на Зеленского. Вот основной такой протест, который вчера же раздался из всех телевизионных орудий по выступлению президента, основной протест был: не ходи, Владимир Александрович, на диалог с президентом. Не справишься, не сможешь. Ни в коем случае, никогда, никаких прямых разговоров.
Но, в свою очередь, у нас же ведь наш МИД на это ответил, сказал, что мы вообще-то обеспокоены тем, что мирного урегулирования в Донбассе у нас не получается. И там тоже были достаточно такие резкие заявления Марии Захаровой, официального представителя МИД, по поводу того, что Зеленский как-то недостаточно хорошо пытается этот диалог настроить, так скажем.
Ну, дело в том, что он до сих пор пытался в своем немножко ироническом стиле это делать. Он один раз предложил президенту Путину встретиться в Донбассе на линии разграничения сторон и там поговорить. Второй раз он пригласил его в Ватикан, чтобы, может быть, при посредничестве Папы Римского там побеседовать. Это были такие эскапады, это был троллинг, совершенно неуместный на уровне президентском, ну, который был вежливо проигнорирован. А вот сейчас все звучит всерьез, и я хочу напомнить, что и президент Путин несколько раз высказывался в том плане, что он готов к прямому диалогу. Другое дело, что Зеленский подготовку скомкал, он стал публично формировать повестку дня, о чем ему хотелось бы непременно поговорить, о чем не хотелось бы. То есть, если он публично говорит, что я буду беседовать с Россией как с агрессором, я буду требовать прекращения там агрессивной войны, я буду увязывать тему Донбасса с темой Крыма, и ни в коем случае не буду рассматривать их отдельно, ну и так далее, и так далее. То есть, если он вот такой публичной риторикой занимается вместо дипломатии, а дипломатия высшего президентского уровня, она на 90% не публична, то, конечно, встреча вряд ли состоится. Ему надо вот отойти от этой избыточной, я считаю, для президента медийности, в которую сейчас впал по инерции от прежней профессии Зеленский, и заняться действительно серьезной дипломатией. У него есть помощники, пусть они по профессиональным каналам, общаясь с представителями Кремля, согласуют график встречи, повестку дня и все остальное, и возможные решения, которые будут после встречи объявлены, и пусть это наконец состоится. Я последовательно высказываюсь в поддержку такой встречи, хотя с обеих сторон, с украинской и с российской, часто звучат такие слова: не надо, не о чем разговаривать, незачем встречаться. Надо. Надо очень важно именно сейчас. Именно когда, вот в тот момент, когда Зеленский ощутил, что горит украинская почва уже отчасти под ногами, что уже кресло начинает шататься, что стены в офисе уже трещат, а уж двери-то точно. Вот в этот момент как раз и надо разговаривать. Потому что только решительность, только воля, только отвага политическая, только готовность без дураков уже и без шуток брать на себя ответственность, только она сейчас может изменить ситуацию.
О чем разговаривать? Вот ваша рекомендация, давайте так.
Ну, нет более важной темы для Украины сейчас, чем тема войны и мира. Конечно, нужно кончать конфликт на Донбассе. Он затянулся, он продолжается около 8 лет. Тысячи семей по обе стороны роковой этой линии разделения на Донбассе переживают ежедневную трагедию. И, конечно, это надо завершать. И для этого есть все необходимые предварительные условия. У нас есть переговорная площадка в виде этого нормандского формата, нормандской четверки. У нас есть правовые основания для урегулирования в виде пакетного соглашения Минск-2. У нас даже действующий пока еще президент Германии Штайнмайер предложил свою формулу, помогающую как бы все реализовать. Ну, инструменты в руках, нет только политической воли.
С другой стороны, мы наблюдаем то, что сегодня заявляет США по поводу этой ситуации. Вот, пожалуйста, Энтони Блинкен говорит, что Вашингтон может применить новые санкции в отношении Москвы в случае агрессии в сторону Украины, потому что постоянно нагнетает история о том, что вот сейчас Украина буквально-таки нападет на Россию, про стягивание войск к границе и про то, что какие-то у нас есть передислокации серьезной военной техники происходят там где-то вблизи украинской границы. Мы все это видим, постоянные какие-то якобы то ли сливы, то ли источники сообщают в американских СМИ. И в связи с этим Вашингтон грозит России санкциями. Как это можно расценивать?
как рядовую политическую риторику. Есть военно-технические средства, есть целые флотилии спутников, которые показывают ситуацию в режиме реального времени, и они объективно свидетельствуют, что никаких серьезных перемещений войск нет на нашей территории в сторону украинской границы, и они не принимают никаких действий, свидетельствующих о подготовке к какому-то военному нападению. Ничего нет. Чистая фантазия. Точнее так, это такие политические демарши с целью подогреть уровень напряжения и оправдать те или иные собственные шаги. Ну, может быть, это и создание такой обстановки психологического давления накануне саммита виртуального президента России и президента США. Не исключено, что это такая нервозность некая повышенная, которая позволит после встречи сказать: ну вот смотрите, мы поговорили, и нападение не состоялось, а оно было уже почти неизбежным. То есть такой подготовленный заранее успех. То же самое в основном пропагандистский. Не исключаю. Но понятно, что ни в коем случае никакого нападения не будет. Оно невыгодно. И нет никакой цели, которой Россия хотела бы достичь. Никакой воспаленный ум не может себе ничего подобного представить. С другой стороны, наоборот, кстати, вот Украина переместила все свои боеспособные части как раз ближе к линии разграничения сторон, что тоже видно сверху. Вот. Там порядка 120 тысяч уже украинских военнослужащих непосредственно в зоне, прилегающей к линии разграничения. Но никто не устраивает по этому поводу паники. Все спокойно относятся к вот этому перемещению на собственной украинской территории каких-то подразделений. Нет, военного решения нет и быть не может. Любой шаг в этом направлении с украинской стороны или с чьей-то еще стороны был бы самоубийственным. Поэтому только дипломатия. И дипломатия в готовности. И вот президенту Зеленскому осталось только заявленные им с трибуны Верховной Рады намерения осуществить, не откладывая.
Многие наши слушатели начинают с вами спорить. Вот, пожалуйста, и Швондер нам пишет в нашем чате на Ютубе, что смысла нет разговаривать с Владимиром Зеленским, потому что он не самостоятельный. В свою очередь, 995-й пишет, что если Владимир Путин согласится на встречу с президентом Украины, то он опустится на уровень вот этой недополитики. Возражайте.
Ну, подтверждал. Это вы тогда давайте адресуйте Владимиру Путину и главе нашего МИДа Сергею Лаврову. И тот, и другой подтверждали готовность к такой встрече, причем неоднократно и вполне твердо. Нет никакой здесь никакого нисхождения вниз. Это необходимая дипломатия. Президенты приходят и уходят, режимы меняются, обстановка изменяется, а Украина как народ, Украина как государство, они всегда, навсегда с нами рядом. Так что этим надо заниматься в любом случае, с любым президентом, понимая все шансы и все ограничения, но заниматься. Так что тут-то никаких сомнений нет. Я бы понял сомнения другого рода, может быть, от наших слушателей, а вот удастся ли договориться в ходе такой встречи, причем договориться настолько надежно, чтобы потом произошло исполнение всех согласованных шагов. Вот здесь действительно, я бы согласился, уверенности полной нет. Потому что даже если Зеленский рискнет какие-то серьезные обязательства по урегулированию на себя взять, уверенности в том, что украинская улица, украинский Майдан ему позволит двинуться в этом направлении, невелика уверенность. К сожалению, он не сделал того, что он должен был сделать. Вот он сейчас ввязался в битву с олигархами. А ведь есть второй фронт, это вот это самая уличная милитаристская националистическая вольница. Эти грубые небритые полупьяные мужики, которые готовы в любой момент зайти к нему в офис, вломиться и силой заставить его замолчать или перестать что-то делать. Вот этих самых радикалов давно пора было утилизировать политически, то есть лишить их каких-либо возможностей напрямую влиять на верховную власть в стране. Это постыдный факт, что верховная власть терпит наличие такого рода сил и сделать с ними ничего не может. Даже задержать всерьез в ходе погромов уличных не может. Вот это постыдно, это недопустимо, и это надо делать безотлагательно. Иначе действительно может быть девальвирована любая договоренность с президентом, зависящим от воли анархической улицы.
А почему, кстати, не может остановить улицу?
Потому что эти люди, он в неком капкане. Вот эти люди, которые штурмуют его офисы, они усиленно надуваются, как невероятные герои, совершившие подвиги. Хотя, собственно, львиная доля их какие подвиги совершила? Вот 8 лет идет то, что Украина называет войной, а на самом деле это многолетнее тупое сидение в окопах с периодической пьяной стрельбой по живым мишеням. Вот что это такое. И многие из этих героев, они просто отправились туда, посидели в окопах, постреляли по живым мишеням, став убийцами в худшем случае, а в лучшем промазав. И после этого несколькомесячного сидения в окопах с пьяной стрельбой они вернулись уже героями и считают себя вправе определять политический курс страны, диктовать свою волю высшим органам власти и в любой момент входить в любые кабинеты. И их всячески надувают как героев, им ордена вручают многим, и они действительно превратились в такую политическую силу последней инстанции. Вы решаете, что хотите, но если нам что-то не понравилось, мы зайдем и сапоги положим на ваш стол. Сохранять эту ситуацию для Зеленского дальше – это смерти подобно.
А что сделать? Развенчать их как героев? Посадить их в тюрьму за, не знаю, за погромы на улицах?
Ну, при первом серьезном погроме, который они устроят, надо применить всю силу государства. Да, задержать без всяких сантиментов, поместить, соответственно, в изоляторы и судить. Причем я бы судил, поскольку многие из них, часть из них, по крайней мере, в недавнем прошлом была военнослужащими, да, военным судом. Военной юстиции.
Ну вот, пожалуйста, Николай Львович нам пишет. Зеленский, с одной стороны, хочет переговоров с Россией, а тут же награждает героем боевика правого сектора. Ярого националиста. Это как-то странно выглядит.
Не ждите здесь какой-то последовательности стопроцентной. Напоминаю, что он все-таки президент Украины. Причем Украины, существующей сейчас. И что он в этих обстоятельствах многие вещи для него неизбежны абсолютно. Я бы просто игнорировал некоторые вещи, я бы не ставил их ему в вину. А вот то, что нужно, надо всячески отслеживать, выделять, приветствовать и поддерживать.
Я напоминаю, что сегодня эксперт программы «Револьвер» – это политолог Сергей Станкевич. Мы продолжим через несколько минут после новостей. У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. И наши координаты еще раз назову. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373-94-8. После выпуска новостей и рекламы будем принимать телефонные звонки.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36. Мы продолжаем программу «Револьвер». Меня зовут Евгения Фомина. Наш эксперт сегодня – политолог Сергей Станкевич. И мы говорим о том, что сейчас происходит на Украине, о том, как нам поддерживать с ней диалог, точнее, как налаживать с ней диалог. И вот, пожалуйста, Сергей Борисович, наши слушатели с вами очень активно спорят. Они говорят, что Путин и Лавров по должности просто обязаны подтверждать это все в риторике, а на самом деле единственное решение, которое со стороны России может как-то что-то поменять, это военное.
Ну, я в чем должен согласиться с нашими слушателями? Действительно, Зеленский пленник своей должности, своей риторики, в известной степени Путин и Лавров тоже вынуждены по должности что-то говорить. И только мы с вами, абсолютно независимые эксперты общественные, можем позволить себе абсолютно свободно рассуждать на эту тему. И поэтому давайте пользоваться этой нашей свободой, в том числе свободой от каких-то официальных должностей. Мы можем судить гораздо более всесторонне о том, что происходит в стране и в Украине. Вот что касается военного воздействия. Нет, я не согласен ни в коем случае, дорогие друзья, потому что военные действия, да, они какое-то время происходят, а потом наступает послевоенный мир, который надо хлебать десятилетиями. И давайте представлять себе не только то, что вот мы героически куда-то вошли и что-то там сделали, да, а о том, что будет дальше, как будут происходить события, как воспримет, скажем, в случае с Украиной, братский народ Украины такое вхождение войск на свою территорию, как он будет дальше реагировать, как мы будем продолжать свою политику в этом регионе, как соседи будут реагировать и все остальное. Поэтому, когда вы предлагаете какие-то простые, казалось бы, силовые решения, надо планировать не на один шаг вперед, а на 10, и не на один год, а на десятилетие. Поэтому никакого вторжения не должно быть. Нам не нужны силовые в данном случае инструменты, хотя никто их не исключает в крайних случаях. Вот. А так вообще, в принципе, в такого рода противостояниях выигрывает тот, у кого дольше потенциал ожидания и выше потенциал допустимой эскалации. Это я немножко из сферы прикладной конфликтологии вам рассказываю. Так вот, потенциал ожидания возможного у нас гораздо дольше, а потенциал допустимой эскалации гораздо выше. То есть, когда крайнее что-то наступает, мы готовы применять те средства, которые, впрочем, недоступны. Ну, скажем, привезли британцы, как они грозятся в последнее время, правда, риторически исключительно, какие-то там ракеты или американцы, ракеты средней и меньшей дальности, и разместили на территории Украины где-то там, вот, угрожая напрямую уже ключевым жизненным центрам России. И это, конечно, повод для точечного силового воздействия по этим источникам угрозы. Но не повод ни в коем случае для перемещения армий, для каких-то оккупационных шагов и для гарнизонного присутствия. Вот сделали мы в свое время, я считаю, чудовищную ошибку, когда в Афганистан вошли большими силами и не просто решив там какие-то задачи вышли, а остались надолго и допустили гарнизонное присутствие. Вот американцы тогда, узнав об этом, как мы позже выяснили, сейчас документы рассекречены, так вот, это для них была операция «Циклон», и в момент, когда они узнали, что мы ввели туда значительные войска и пошли на гарнизонное присутствие, они шампанское пили в своих кабинетах в Лэнгли, считая, что вот ловушка захлопнулась, ну теперь-то уже все. Понимаете, вот не надо попадать в такого рода геополитические ловушки, не надо импульсивно действовать и тянуться при каждом удобном или неудобном случае за силовыми инструментами. Глубже, умнее, дальновиднее, по-хорошему мудрее мы наверняка отныне будем.
Давайте перейдем к звонкам наших слушателей. Их достаточно много. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Геннадий. Сергей, скажите, пожалуйста, вот по поводу раскулачивания олигархов. Вот Зеленский вообще как бы, ну, вот не думает то, что после следующих выборов вот окажется он в своем пятом квартале. И эти же самые олигархи съедят его на завтрак.
Спасибо.
Я думаю, что олигархи именно это уже и запланировали. Они, я думаю, уже и приглашение разослали на этот самый завтрак, где будет подан с петрушкой в губах Зеленский на блюде. Вот. Но здесь дело-то в чем? Пока еще шансы у Зеленского сохраняются. Во-первых, он атакует одного конкретного олигарха и его империю. Это известный многим Ринат Ахметов. Почему именно его? Потому что Ринат Ахметов контролирует 20% ВВП Украины, 20%. Европейского государства. Об этом, кстати, Зеленский вчера говорил с трибуны Верховной Рады. А вот за этой цифрой в 20% что еще стоит? Ему принадлежит 75% тепловой теплоэлектрогенерации Украины. Представляете, 75% в одних руках. И, конечно, это в любой стране рассматривалось бы как вопрос национальной безопасности. Вот тут как бы у Зеленского все карты на руках. И тут как бы народная поддержка, естественно, могла бы быть на его стороне, если он продолжит, если ему смелости хватит довести это дело до результата. Не может вопрос жизнеобеспечения страны быть вопросом прибыли, рентабельности и всего остального. Вот прибыль и рентабельность – это металлургия, которая также принадлежит Ахметову. Пусть он там производит сталь и торгует ею. Вопрос жизнеобеспечения. Это не вопрос торговли и прибыли. Еще раз хочу сказать, что здесь есть шансы у Зеленского. Вот если он дальше пойдет, так сказать, по этому раскулачиванию, если он там еще что-то попытается отобрать, там, где рыночные отношения естественны, и где раскулачивание выглядит как какой-то большевистский акт произвола государственного над частной экономикой. Вот там ему будет уже гораздо сложнее. И с поддержкой будет сложнее, и последствия будут сомнительными. А вот здесь он в своем праве, и подождем ближайших его шагов.
7373948, телефон прямого эфира. Ваш вопрос Сергею Станкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая хозяйка студии. Здравствуйте, уважаемый Сергей Борисович. Всегда рады вас слышать на радио «Говорит Москва», Семен Никитович. Сергей Борисович, два вопроса по двум юбилеям, если возможно. Значит, у нас вот празднуется данные дни годовщина битвы под Москвой. Вот я такую аналогию просматриваю. Вот большую помощь в этой победе под Москвой отказали сибирские дивизии, прибывшие в Москву по Транссибу, который построил зловредный, как некоторые считают, на самом деле царь-мученик Николай II. Такой вот исторический как бы поворот. Один юбилей. И второй юбилей вот распада Союза, вот вы живой свидетель многих исторических событий. И вот говорят, что Ельцин в последние годы жизни своей, он очень жалел о главной своей ошибке, что он, как он выражался, не добил окончательно идола коммунизма. Не хватило то ли времени, то ли настойчивости. Спасибо.
А вопрос-то в чем? Подождите. В чем вопрос?
Вопрос в том, чтобы прокомментировать это.
Да, прокомментировать, конечно.
Значит, с очевидного давайте начнем. Действительно, я бы не сказал, что это празднование. Это скорее такое операция память.
Да, то, что нас мы называем памятной сейчас, датой, да.
Да, применительно к знаменательная, памятная, героическая дата. Действительно, уникальная совершенно была битва под Москвой. 7 месяцев она длилась с сентября 41 по апрель 42. И там были два периода. Один очень горький период. Вот как раз тот, который мы сейчас переживаем через 80 лет. Это осень 41 года. Это черный октябрь, когда были Брянский котел и Вяземский котел, когда фактически фронты, защищавшие Москву, были разгромлены, оборона была прорвана, тогда столицу спасли, по сути, сначала заслонив буквально собой вот несколько дивизий народного ополчения, когда люди не строевого возраста и состояния, просто не имея никаких шансов выжить в этой войне, пошли и умерли. И, кстати, вот курсанты нескольких московских училищ военных, причем курсанты 17-18 лет, первогодки, потому что все более старшие возраста уже были призваны на фронт. Вот этих людей, конечно, мы сейчас вспоминаем, в эти дни и отдаем должное их памяти. Но, кстати, вот они прикрыли собой и пошли на самопожертвование для чего? Для того, чтобы те пару недель, которые они таким образом спасли, за это время как раз произошло переформирование наших частей, восстановлена линия обороны Москвы, и действительно подтянулись уральские и забайкальские воинские части. Хорошо по-зимнему экипированные, они действительно подтянулись. И для чего? А вот через пару дней, 5 декабря, будет как раз 80-летний юбилей, когда впервые мы перешли в контрнаступление, генеральное, серьезное контрнаступление 5 декабря 1941 года. И был мощный контрудар нанесен декабрьский и полномасштабное наступление в январе. И покатилась эта самая орда иноземных захватчиков в обратном направлении. Вот эти все дни очень важно помнить и важно правильно увековечить. Еще не все в этом направлении сделано. Что касается Бориса Николаевича Ельцина, в последние годы его жизни мне не довелось с ним лично общаться. Там вот личных отношений не было у нас. Но не думаю, что именно об этом он размышлял в последние годы своей жизни. Он из того, что я знаю, по сообщениям людей, сохранивших с ним общение, он в основном размышлял о том, почему не удалось действительно завершить создание устойчивого, окончательно устойчивого такого демократического государства и эффективной рыночной экономики, что ему и где не удалось. Вот если бы у нас было общение с ним в последние годы, я бы ему сказал, почему не удалось. Потому что не стоило, ведь ему говорили в свое время несколько его ближайших соратников в 95-м году, что не надо Борису Николаевичу идти на второй срок президентский, не надо. Вот, надо уже сейчас выдвигать преемника, а самому отойти в сторону, быть таким Дэн Сяопином российским, а преемник должен продолжить работу. И вот тогда, может быть, не было бы, ведь основные ошибки были им совершены именно на втором сроке, именно тогда расцвела многими цветами ядовитыми российская олигархия, именно тогда состоялись пресловутые залоговые аукционы и многое другое произошло. Простер свои совиные крыла над Россией великий Березовский, в кавычках. Вот все это во второй половине 90-х было лишним. И надо бы вовремя было сделать вот этот транзит, который, к сожалению, Борис Николаевич не сделал. Но это мое личное мнение. Вот. Я готов был бы ему это все изложить, но не случилось.
Давайте пойдем дальше к вопросам наших слушателей. 7373948, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Вот в продолжении вопроса радиоведущей, на который вы не ответили, почему нельзя справиться с улицей на Украине? Сергей Борисович, как можно вести переговоры с президентом, который потерял поддержку народа? Он уже не контролирует ситуацию в стране. Сомнительно, что вообще силовые структуры Украины будут его выполнять какие-то поручения, уж не говоря о наведении порядка в стране. Он не обеспечит ни одного выполнения соглашения, если с ним Путин будет переговариваться. И он пешка в руках спецслужб Америки. И последнее, спасибо вам за ваш последний юмор в отношении Ельцина. Вы бы сказали, почему не удалось. Спасибо, это смешно.
Ну, на самом деле, я без тени юмора об этом говорил совершенно серьезно, но, допустим, вы так это восприняли. Кстати, я на вопрос-то ответил, я разделил те сомнения возможные, что, дескать, сможет Зеленский осуществить какие-то договоренности с руководством России, и если такие договоренности будут достигнуты. Действительно, он находится под значительным диктатом этой самой анархической, радикально-националистической воинственной улицы. Да, она его ограничивает. И мы это обязаны учитывать, идя на какие-либо договоренности с президентом Зеленским. Но говорить, что он там полностью марионетка, что он вообще ничего не означает и так далее, не значит. Это неправильно. Это неправильно. Более того, в критической ситуации человек способен, это я вам точно скажу, в критической ситуации, на гораздо большее, чем в ситуации спокойной и безопасной. Вот на это тоже можно некоторую ставку сделать.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Сергей Борисович, я вот по поводу Ахметова хотела у вас спросить. Скажите, пожалуйста, сколько я помню, Ахметов пережил всех президентов Украины. Ну и как вы полагаете, сможет с ним справиться Зеленский или нет? Если ему не помогут американцы. Вспомните, Порошенко с Коломойским справился еле-еле, только потому что американцы поддержали Порошенко, а не Коломойского. А тут кому нужен Зеленский? Он же, по-моему, Соединенным Штатам-то не нужен. И как он будет справляться с человеком, с таким человеком, как Ахметов? Ахметов значительно умнее и потоньше Коломойского будет. Я имею в виду в психологическом плане. Вот как, что бы вы ему порекомендовали сейчас сделать? Выйти на улицу и сказать, ребят, поднимаемся, придушим Ахметова? Ну, или как?
Спасибо, Анна.
Ну вот, очень благодарю вас за очень такой аналитический, я бы сказал, очень квалифицированный вопрос. Да, действительно, справится ли Зеленский с Ахметовым? Действительно, Ринат Ахметов, в отличие от прочих олигархов украинских, это человек системный. Да? Человек, способный к стратегическим сценариям. И, конечно, у него огромный запас прочности. И он пережил многих президентов Украины, ну, практически всех, при которых он действовал. Да, да, все это очень сложно. Но смотрите что, Зеленского может выручить только сейчас контроль над парламентом и способность говорить и действовать от имени государства и от имени закона. Вот сейчас в тех чрезвычайных условиях, которые возникают в Украине в связи с этой критической зимой, когда энергетический кризис во всем мире, когда цены на газ прыгнули, когда и с углем плохо, и с тем, и с другим плохо, они сейчас разогнали все 15 реакторов своих атомных станций, все 15, до 100%, до максимальной мощности, что само по себе опасно, кстати. Вот. Вот в этот момент внести, например, в парламент закон о чрезвычайной национализации некоторых критических энергетических активов, ну, будет выглядеть вполне логично. И поддержит парламент, поддержит правительство, и, извините меня, я думаю, и народ это поддержит. Вот если он об этом народу скажет, я не представляю себе политическую силу, которая начнет всерьез с этим бороться. То есть надо делать вещи очевидные от имени закона, от имени государства и с очевидной пользой для общества, для общественного блага. Вот если он так начнет действовать осторожно, не просто отбирать у одних и отдавать другим какие-то там прибыльные активы, а спасать систему жизнеобеспечения национальную, то у него есть некоторый шанс на успех. Но еще раз говорю, я все это вижу с некоторым сомнением, понимая ограничения для Зеленского.
Виталий пишет, нет никакой разницы, кто президент Украины. Хоть Вася, хоть Петя, все они недоговороспособны с нами. Украина и Донбасс теперь как Израиль и Палестина навечно. Ну а как вражеское нам государство, современная Украина, это лет на 30-50 как минимум. И здесь даже сомневаться не нужно.
Ну, я понимаю эту точку зрения, но не разделяю. Я считаю, что наши вот такие остро конфронтационные отношения с Украиной завершатся в ближайшие годы еще, так сказать, вот уже на наших глазах. И первым шагом будет, конечно, завершение конфликта на Донбассе. Для этого есть все возможности. И Зеленский в этом смысле лучше, чем Порошенко. Не знаю, справится ли. Если не справится, у нас есть потенциал ожидания, как мы говорили, тогда дождемся следующего. Это 6-й президент Украины, дождемся 7-го. Но все-таки, вот естественная сила притяжения, знаете, как в космосе, да? Вот, ну, разные же планеты, Земля и Луна, но есть некие силы притяжения, которые заставляют их быть вместе и заставляют одну быть спутником, Луну быть спутником Земли, да? Вот. Поэтому вот так и в геополитике. Тоже есть естественные силы притяжения, которые никуда не денешь, кто бы ни командовал той или иной планетой.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений Вайс. Здравствуйте, господин Станкевич. Я хотел бы вас спросить, вы говорите, в каких-то вопросах надо поддерживать господина Зеленского. А что он сделал позитивного, продуктивного, плодотворного не только для своей страны, но в отношениях, например, с Россией и ее партнерами, в том числе и с Белоруссией, не считая, конечно, Турцию, которую он закупает Байрактар. И второй вопрос. Вы говорите, что у вас не было связи с Ельцином. А разве вы не отбывали 9 лет срок давности, чтобы вас даже при Ельцине за взятку не посадили, когда вы находились в Польше?
Интересно. Не будем комментировать.
Да нет, я почему прокомментирую все. Нигде я ничего не отбывал. Я сразу с этого начну, да? Я действительно был 4 года в вынужденной эмиграции и вернулся при первой же возможности на свою единственную родину Россию и с тех пор пребываю на ней. И ничего меня в этом не пугает, не смущает. И перед законом я чист, и государство российское никаких претензий ко мне не имеет. И даже мне от имени государства российского были принесены официальные извинения. Так что бывает такое в России, знаете, случается. Вот, такова российская политика. Ничего, такого рода претензий бояться, в политику не ходить. А теперь, что касается Зеленского. Поддерживать надо только его конкретные действия. Действия, направленные на мир, надо поддерживать. Вот моя позиция.
Давайте завершающий звонок. 7373948. Вас слушаем. Здравствуйте.
Евгений, здравствуйте. Сергей Борисович, деревенский парень. Сергей Борисович, у меня вот к вам вопрос. Не знаю, первую половину прослушал. Такой вопрос. Господин Лукашенко так робко признает Крым. С чем это связано? Это плюсик в нашу копилку или еще до сих пор послание Европе, что, ребята, я еще как бы в раздумье, плюс вот ваше какое мнение? Спасибо.
Спасибо.
Я продолжу вот эту метафору, связанную с небесными светилами. Вот Александр Григорьевич Лукашенко пытался на большом расстоянии быть спутником, но на значительном расстоянии от нас. А вот сейчас все-таки под воздействием силы притяжения он сближается с великой российской планетой. Он стал еще ближе, и поэтому он готов совершать те шаги, на которые раньше не решался. Нам важно, чтобы это не было желанием одного человека, чтобы это не было какой-то политической конъюнктуры. Вот сегодня он так решил, а завтра решит иначе. Мы должны поддерживать диалог с белорусским обществом в целом, с политическим классом Беларуси, с интеллектуалами Беларуси. Надо вести с ними широкий диалог, чтобы это происходила наша интеграция и согласование позиций на основе доброй воли, а не на основе принуждения политического или по стечению обстоятельств. Иными словами, мы интегрируемся мирно, добровольно и во взаимное благо.
Спасибо огромное. Это политолог Сергей Станкевич был сегодня экспертом программы «Револьвер». Приходите обязательно еще. Впереди новости. Не переключайтесь.
Спасибо. До свидания.